При советской власти граждане писали в анкетах, что они происходят из служащих, если, конечно, не были из рабочих или из крестьян. Но совершенно никого не было из дворян. А теперь дворяне вышли из подполья и даже организовали свое общество. Храбрые люди, русские дворяне, ведь неизвестно, какой еще вираж сделает история нашей Родины. Мамина мать, бабушка Вера Николаевна, встретила февральскую революцию с красным бантом на отвороте Труакара. Труакар – пальто длиною в три четверти. Однако спустя год она уже тщательно соскоблила свою фамилию с семейных фотографий. «Милая, наивная бабуся Веруся, я думаю, что органы, заинтересовавшись фотографиями, быстренько бы дознались, что там было написано. И бабушке бы не поздоровилось, потому что в девичестве она носила фамилию Дубасова. Первое упоминание о Дубасовых в летописях – думный боярин при царе Алексея Михайловича», – говорила бабушка со слов своего отца. Адмиралу Дубасову, уроженцу Петербурга, московскому генерал-губернатору, в 1905 году отдавшему приказ о расстреле рабочей демократии, он приходился дальним родственником и не был с ним даже знаком. Бабушкин отец Николай Васильевич Дубасов был очень добрым человеком. Его любили и родные, и крестьяне, жившие в деревне рядом с его имением Переверзево в Калужской губернии. Когда начались волнения, они приходили к нему и говорили: «Мы тебя, Васильич, в обиду не дадим». Наверное, только историческая необходимость заставила крестьян разорить в революцию дом любимого соседа и выкинуть из семейного склепа его останки. В 1905 году бабушка вышла замуж за дедушку Ивана Ивановича Вишнякова. Он был родом из Калуги, дед его был протоиерей, отец – казначей Калужского губернского казначейства, получившего личное дворянство, не передающееся по наследству. Этот мезальянс оправдывался тем, что дедушка был судья, универсант. Он окончил Московский университет и был очень образованным человеком. Знакомые называли его «ходячая энциклопедия». В 1907 году у Вишняковых родилась дочь Мария, наша с Андреем мать. Сколько я себя помню, в разговорах о папином происхождении, а мы с Андреем всегда этим интересовались, присутствовала польская тема. Но бывает так, что какие-то незначительные случаи, рассказы, байки по мере их существования дополняются, домысливаются и приобретают в конце концов окраску некоторой подлинности. Кавказская версия происхождения рода Тарковских родилась из двух папиных рассказов. Первый рассказ о том, как кто-то, естественно, еще до революции, пришел к его отцу, Александру Карловичу Тарковскому, жившему в городе Елисаветграде Херсонской губернии, и предложил ему унаследовать в Дагестане какие-то бесхозные табуны и серебряные копи. Естественно, дедушка отказался, и не только потому, что был врагом частной собственности, а еще и потому, что хорошо знал свою родословную, которая никак не была связана с Кавказом. Второй рассказ папы был о том, как в конце 30-х годов он в составе делегации советских писателей побывал в Дагестане. Какой-то местный старец, услышав его фамилию, подошел к нему и со словами «Ты наш князь» хотел поцеловать его руку. Естественно, что папу смутило такое заявление, и понятно почему, ему вовсе не хотелось оказаться за решеткой. Вот, собственно, и все источники версии о дагестанском происхождении наших Тарковских. А дальше эти рассказы папы пошли гулять по свету, часто в искаженном виде. Андрей очень охотно и убедительно рассказывал друзьям о своих кавказских княжеских корнях. Папа тоже включился в игру, и если в молодости он никогда не заговаривал о дагестанском происхождении, то позже в разговорах не возражал против него. Но одно дело устные рассказы, шутливая мистификация, а другое дело документы, которые беспристрастно и достоверно доносят до нас историческую правду. Итак, обратимся в далекое прошлое. Согласно малороссийскому гербовнику, в 1785 году государыня-императрица Екатерина II издала указ, давший возможность малороссийским старшинам записываться в дворянские родословные книги. Этот указ возбудил интерес к прошлому, к предкам и побудил огромное количество украинских и польских родов, живших на территории Российской империи, к поискам доказательств своего благородного происхождения. Для разбора подобных дел в губерниях были учреждены специальные комиссии, которые изучали права претендентов на дворянское достоинство. Еще раз хочу упомянуть о документах, хранившихся в домашнем архиве папиного отца, Александра Карловича. После его смерти в 1924 году документы оставались у папиной матери, Марии Даниловны. А после смерти Марии Даниловны они несколько лет находились у дочери Александра Карловича от первого его брака, Леонилы Александровны. Леонила Александровна, тетя Леня, как мы ее называли, передала чемодан с семейным архивом нашей маме. Мы с Андреем были тогда подростками и не могли понять всей ценности этого архива. Мы извлекли из чемодана пергамент с генеалогическим древом Тарковских. Патент 1803 года, подтверждающий дворянство рода Тарковских. Тоже на пергаменте. И печать Карла Матвеевича с гербом для запечатывания писем сургучом. Мне приглянулись еще наволочка, видимо, вышитая Марией Даниловной, и Саше конверт для носовых платков. На пергаменте тушью были нарисованы кружочки, в каждой из которых было вписано имя. Я помню, что нашла имя папы и его брата Вали. Более далекие предки меня тогда не интересовали. Патент, написанный по-польски, утверждал дворянские привилегии майора Матвея Тарковского. Из этой грамоты и из дела Волынского дворянского собрания о дворянском происхождении рода Тарковских ясно, что прапрапрадед, прапрадед, прадед и дед папы жили на Украине и были военными. Они исповедовали римско-католическую религию, а папин отец был записан в церковной книге православным и считал себя русским. Взрослые, мама и бабушка, не обращали внимания на наше варварское обращение с архивом. Слава Богу, что большинство этих предметов сохранилось. Пропало лишь генеалогическое древо. Куда оно делось, не знаю. То ли Андрей отнес его к друзьям, где оно и затерялось, то ли его украл наш сосед, малолетний жулик. Когда я выросла, то предложила маме передать чемодан с бумагами Тарковских папе. Мама согласилась, и я, не заглядывая в чемодан, отнесла его папе, который жил тогда у метро «Аэропорт». Папа был счастлив обрести семейные документы и очень внимательно работал с ними, разложил по папкам, надписал каждую. Помимо документов из семейного архива, которые ничего не сообщают о кавказской версии, существуют документы, хранящиеся в украинских архивах. Документы эти рассказывают следующее. После появления указа Екатерины II наш предок Матвей Тарковский, будучи еще совсем молодым человеком, начал хлопоты о внесении рода Тарковских в дворянские книги. Сначала он получил подтверждение дворянства по месту жительства в Житомире, о чем свидетельствует патент 1803 года. Затем последовало бюрократическое дело, которое длилось ни много ни мало 49 лет. За эти годы дело о дворянском происхождении рода Тарковских обросло документами, прошениями, дополнительными родословными, по семейными списками и прочими документами, необходимыми для отдела геральдики правительствующего сената, всего на 38 листах. Из документов, призванных доказать дворянство рода, следует, что предок рода Тарковских, Войцах, владея имениями в селениях Орленец и Былинец в Заславском уезде на Волынщине, в 1720 году вместе со своим несовершеннолетним сыном Францем уступил свои владения Мозырскому скарбнику, то есть казначею, Игнатию Беляковскому, за сумму у него занятую. На землях, принадлежавших когда-то Войцеху Тарковскому, не было крепостных крестьян, что являлось дополнительным препятствием для подтверждения дворянства и записи в дворянской книге. Но в конце концов дело было решено, и в 1852 году Тарковские получили дворянский титул и герб. Герб, изображенный в родословной книге Волынской губернии, в ее шестой части, выданной в Заславе еще в 1803 году, В красном поле две клярмы, пряжки, на укос положенные. Однако на печати Карла Матвеевича герб выглядит значительно пышнее. Там и знамена, и пушки, и страусовые перья. Как ясно из архивных документов, многие из них написаны по-польски, наш предок Войцех Тарковский из Люблина и его сын Франц жили в городе Заслав, Волынской губернии, теперь город Изяслав, Хмельницкой области. Богатыми отнюдь не были, ибо земли, которыми они владели, были отданы ими за долги. О Франце Тарковском известно, что он был женат на Элеоноре и имел сына Мацея, то есть Матвея, того самого, что с таким упорством добивался признания тарковских дворянами. Имя Матвея Тарковского, сына Франца, внука Войцеха, встречается во многих бумагах «Дела о дворянстве». Он, как упоминалось выше, начал хлопоты о записи его семьи в дворянские книги. В книге «Посемейные списки о дворянах Заславского уезда» от 1834 года под номером 506 есть запись. Матвей Францишек, сын Тарковский, 1780 год, 54 года. Жена его, Юлианна Ивановна, из дома Кардасевичей, 32 года. Сыновья, Иосиф, 20, Кароль, 19, состоят на российской военной службе, Александр, 11 лет. Матвей Тарковский земель и крепостных не имел, в какой-либо службе, по документу 1827 года, не состоял. Делом всей его жизни была борьба за дворянское звание, которое он получил ровно за год до своей смерти. 1853 года, декабря 30 дня, в городе Заслав скончался Матвей Тарковский с водяной опухоли, был причащен святых таинств. Дворянин Матвей Тарковский, имеющий отроду 76 лет, Матвей Тарковский родился в 1780 году, значит, умер он 73 лет. Прихожанин сей церкви, святого Иоанна, оставил после себя жену Юлию, сыновей Иосифа и Карла. Тело его, ксёнс Бернардин Поплавский, текущего года декабря 30 дня, публично на приходском кладбище похоронил. После смерти Матвея Францевича, называю своего прапрадедушку поляка на русский лад, как видно из записи в церковной книге, остались его вдова и два сына, Иосиф Матвей, двух имен, родившийся в 1814 году, и Карл, родившийся в 1815 году. Младшего сына Александра, родившегося в 1823, к 1853 году уже не было в живых. Сын Матвея, Карл Матвеевич Тарковский, папин дедушка, был военным. Выйдя в отставку, жил в городе Елисаветграде Херсонской губернии. Хочу добавить, что ни в одном документе, ни в деле о дворянстве, ни в семейном архиве не присутствует рядом с фамилией Тарковских титул «князь». И даже в юности, в веселой компании друзей, папа носил шутливое прозвище «граф». Как ни грустно, придется все-таки проститься с гордым кавказским шамхальским званием. Я повторю слова, которые часто говорил папа. «Мы Тарковские из польской шляхты». Тарковские были светловолосыми и светлоглазыми. Это папина мать, Мария Даниловна, дочь кишиневского почтмейстера, надворного советника Рачковского, была черной в свою бабку-румынку. Она-то и смешала карты. Папина фамилия и его черная масть давали основание дагестанцам считать его своим, а некоторым русским задаваться традиционным вопросом, не еврей ли Тарковский. Этот вопрос еще до войны интересовал наших соседей по дому. Соседка Смирнова, например, отвечала на него утвердительно. Папина национальность волновала и некоторых слушателей на поэтических вечерах, которые спрашивали его об этом в анонимных записках. Папа на такие записки не отвечал. Он вырос в Новороссии, в городе, где жили поляки, русские, украинцы, евреи, сербы, немцы, и с детства привык судить о людях по их человеческим качествам. Он вообще был немного старомоден, целовал дамам ручки и не подавал руки подлецам. С 1937 года папа жил недалеко от нас. Мы в Первом Щиповском, сейчас переулок почему-то переименован в Первый Щипковский, а он с Антониной Александровной и с ее дочкой Лялей в Партийном переулке. Бывший третий Щиповский переулок был так переименован по когда-то располагавшемуся тут Москворецкому райкому ВКПБ. Меня тогда удивляло, рядом был Арсеньевский переулок, а папа Арсений живет в Партийном, хотя Партийным не был, и живет не со мной и с Андрюшей, а с чужой девочкой Лялей, хотя папа он наш, а не ее. Однажды я гуляла возле дома, и вдруг в начале переулка увидела человека в коричневом кожаном пальто. Это папа, и я бросилась бежать к нему навстречу. Ребятишки, с которыми я играла, смотрели мне вслед, и я представляла, как буду возвращаться, держа папу за руку. Но, пробежав полдороги, я увидела, что это не папа, а совсем чужой человек. Радость сменилась отчаянием, горло перехватило. Но я продолжала бежать и, поравнявшись с человеком в кожаном пальто, промчалась дальше, чтобы он не понял, что я бежала к нему навстречу. Вернее, не к нему, а к папе. А как-то раз папа с Антониной Александровной подошли к нам с Андреем на Ляпинке. Квартал домов и сквер на месте, где были общежития и храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, сохранившийся по сейчас в изуродованном виде, построенные для студентов купцом Ляпиным, находятся между вторым Щиповским переулком и Серпуховской улицей. Дали нам по яблоку, постояли и ушли. А мы остались гулять. Мама говорила, что гулять очень полезно. Она часто встречала папу в ближайшем магазине у Ильича. Продуктовый магазин, к которому когда-то были прикреплены рабочие заводы имени Ильича. Мама покупала, как всегда, хлеб, молоко и масло, а папа говорил: «Маруся, как хорошо, что я тебя встретил. Подожди меня, мне надо позвонить Тоне». Он звонил из автомата, висевшего внутри магазина, перечислял пирожные, которые продавались в тот день, и спрашивал Тоню, какие купить. Потом он покупал пирожные, и они вместе выходили из магазина. Мама шла к нам, а папа — к Тоне.